Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев, и наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, но в данном случае предпочтительно атеист, мог с нами связаться по телефону прямого эфира 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос. И я здесь как раз для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, то есть если вопрос такой полемически заостренный, то это даже очень хорошо. Я здесь специально для того, чтобы именно на такие вопросы отвечать. И можно их задать как раз вот по телефону 8 800 333 1706. И можно выйти с нами на связь через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. И можно присылать нам вопросы через наш сайт Teos.fm. И там же на этом сайте можно нас и слушать, и можно присылать нам вопросы. И можно оставлять ваши вопросы в комментариях, в трансляциях, на наших трансляциях на Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, ждем ваших вопросов. Так, вопросов, которые вы можете задать, если вы сами атеист, или если вам атеисты поставили такой вопрос, который вам показался трудным, то как раз можете его переадресовать вот сюда. Так, вот пришел еще один вопрос. Так, верующие часто ссылаются на религиозных ученых, якобы они доказывают бытие Бога, но неверующих ученых гораздо больше, тогда они доказывают, что Бога нет. Нет, конечно, мы не ссылаемся на верующих ученых, чтобы доказать бытие Бога. Мы ссылаемся на верующих ученых для того, чтобы обосновать другой тезис. Мы ссылаемся на верующих ученых, чтобы показать, что наука не вытесняет веру в Бога никак. Не вытесняет ни в мире вообще, ни в отдельно взятой голове. То есть человек может быть ученым, который знает абсолютно все, что знают другие ученые, быть при этом верующим христианином. Ну, например, Фрэнсис Коллинз, ныне здравствующий, это выдающийся американский генетик, он директор Национального института здоровья, он был директором проекта расшифровки генома человека, то есть это очень такой заслуженный биолог, и он верующий христианин. У него книжка есть в русском переводе «Доказательство Бога», Фрэнсис Коллинз, можете просто его набрать в сети, он где-то лежит. И Коллинз, он знает в отношении биологии, в отношении генетики все то же самое, что знает Докинс, известный атеист. И это не доказывает, что Бог есть, но это доказывает, что человек обладает всеми научными знаниями, на которые там, которыми обладает тот же атеист Докинс, и это его атеистом не делает. То есть научные знания, причем научные знания на высочайшем профессиональном уровне, человека атеистом не делают совершенно. И это не доказывает, что Бог существует еще. Мы это не используем в качестве доказательства реальности Бога. Мы на это указываем в качестве свидетельства того, что научные знания, они никак не вытесняют веру. Потому что часто воспроизводимый атеистический аргумент, что верующие, они просто не знают. Они вот сидят в такой изоляции, которую они сами вокруг себя воздвигли, и они избегают знания. А вот если бы они знали, если бы они прочитали вот эту умную книжку, то они бы все стали атеистами. Но они боятся, потому что они боятся повредить своему мировоззрению. На самом деле среди верующих есть ученые с мировым именем, которые вот все то, что должно было бы разрушить веру, они все это отлично знают, и веру это в них совершенно не разрушает. Как вы относитесь к утверждениям людей, которые сказали, что от веры их отвратила Библия, стоило им прочитать ее от корки до корки? Ну, как вам сказать? Нужно рассматривать конкретные аргументы, конечно. Что именно отвратило-то? Просто, когда люди говорят, что вот верующие Библию не читают, ну, читают на самом-то деле. Мы читаем Библию. Вот по-разному там разные бывают, конечно, верующие, но в целом церковь постоянно поощряет верующих читать Библию. Постоянно Библия читается вот, во время богослужений, и постоянно я слушаю проповеди, где говорится, что христианин вот, он обязан читать каждый день Священное Писание, по главе, по крайней мере. То есть говорить о том, что верующие просто не знают Библии, а вот если бы они открыли Библию, они бы увидели, какая там чепуха, ну, это может быть справедливо только в отношении очень небольшой части верующих. На самом деле, конечно же, мы Библию читаем. И мы знаем, что в ней написано. И тут нужно смотреть на конкретные аргументы. То есть если человек имеет какие-то конкретную критику, какие-то конкретные высказывания относительно Библии, ну, давайте мы их будем рассматривать уже по существу конкретно.
100 вопросов атеиста.
Что делать, если человек совершенно удовлетворен своей жизнью без Бога? Ну, ничего с ним сделать нельзя, конечно, потому что вера есть вопрос призволения, свободного призволения человека. Другое дело, что Бог терпелив, Бог действует на длинных дистанциях. И я помню, когда я был юношей, тоже я никакого Бога знать не хотел. Тоже я считал, что вера в Бога, она меня лишит каких-то радостей и удовольствий. И я вот вместо того, чтобы жизнь ужуировать, буду поклоны бить. Но время идет, и Бог действовал в моей жизни, Бог действует в жизни других людей. Но важно отметить, если об этом зашел разговор, что вера, она не про то, что мне нужно, она не про мои потребности. Она в итоге удовлетворяет все мои потребности, конечно, но она не про мои потребности, она не с этого начинает. Вера, она про истину. Почему я должен верить в то, что там, не знаю, Луна не сделана из зеленого сыра? Ну, потому что это истина. Луна не сделана из зеленого сыра на самом деле. Почему я должен верить в то, что Христос воскрес? Потому что Он воскрес, потому что это правда. Есть только единственная причина во что-то верить, потому что это правда. Христос действительно воскрес из мертвых, Бог действительно сотворил мир, действительно, обетования Библии действительно верны. Мы в это верим не потому, что это удовлетворяет наши потребности и помогает нам жить лучше, хотя удовлетворяет и помогает, но не в этом дело. Дело в том, что это истина, это так на самом деле. И поэтому тут важно, когда человек ставит вопрос, зачем мне, тут нужно немножко поправить, что, знаете, я могу ставить вопрос, зачем мне, там, скажем, о товарах и услугах. Зачем мне, не знаю, новый гаджет? Или зачем мне записаться на курсы, там, не знаю, иностранного языка? Или зачем мне этот комплекс упражнений? Потому что я являюсь центром всего этого. Вокруг меня там бегают, мне предлагают товары и услуги. А я вот думаю, что я буду покупать, что я не буду, там, какие у меня возможности. Но вера, она не про то, что мое, она про истину, которая от меня не зависит. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, здравствуйте, это Роман.
Здравствуйте, Роман.
Да, Сергей Львович, ну вот в прошлый раз вы снова в 150-й раз повторили, что, дескать, аргументы — это не стимуляция мозга, а, мол, они лежат в совершенно другой плоскости, и что без свободной воли вы не могли бы принять материализм. Сергей Львович, ну вот это смешно, но как раз вы демонстрируете пример автомата, причем весьма примитивного, вот наподобие MP3-плеера, который не слышит ровным счетом никаких аргументов, а просто долдонит свое. Вот давайте еще раз от печки. Аргументы — это слова, которые декодируются мозгом, включая определенные присутствующие в нем программы. Эти самые программы частично врожденные, частично приобретенные в результате обучения. Утрированно, вот какая программа побеждает, такое решение вы и принимаете. Это принцип доминанты, сформулированный еще Ухтомским.
Хорошо. А в чем тут ошибка? В том, что процесс, который вы описали, он не имеет отношения к мышлению. И он не имеет отношения к рассмотрению аргументов. Ведь в случае, если все происходит так, как вы описали, эта доминанта, она не имеет отношения к истине. Побеждает ведь не тот аргумент, который убедительный, который логически последовательный, который опирается на данные, а тот, который станет доминантой. А вот способность, что именно станет доминантой, определяется не содержанием аргументов. Это определяется электрохимическими процессами в коре моего головного мозга. То есть для того, чтобы прояснить этот вопрос, давайте так скажем, что определяет выводы, к которым я приду? Как, что определяет мое мнение? Вот то, что я буду верующим или атеистом, что это, от чего это зависит? И вот в рамках материализма это определяется очень-очень сложным, но неизбежно природным процессом в коре моего головного мозга. Этот процесс природный. Он детерминирован природными факторами. В чем мы с вами, кажется, согласны? Что если материализм верен, то это так. То результат моего мышления детерминирован именно природными процессами. Но если это природные процессы, то их истинность или ложность просто не имеет отношения к делу. Более того, мы даже не можем атрибутировать природным процессам такие вообще атрибуты, как истина или ложь. Если происходит природный процесс, не знаю, закипает чайник, он истинно закипает или он ложно закипает? Мы не можем вообще сказать, как он закипает. Он просто закипает. К нему неприменимо понятие истинности или ложности. Понятие истинности или ложности, оно применимо к неким значимым суждениям, которые что-то обозначают. Природные процессы сами по себе не означают ничего. Для того, чтобы они что-то обозначали, нужно сознание. Уже нужно сознание. Поэтому сознание его невозможно свести к природным процессам. Я понимаю, может быть, немножко трудно ухватить саму эту мысль. Но попробую пояснить ее еще раз. Вот представьте себе, что человек страдает паранойей. У него какое-то повреждение, у него опухоль в мозгу, или у него это бывает, например, при отравлении наркотиками. У некоторых наркоманов там, при каких-то видах веществ развивается паранойя. Им кажется, что за ними гонится там ЦРУ, КГБ, масоны, еще кто-нибудь. И человек оглядывается кругом и видит, вот машину поставлю около моего дома, вот это наверняка масоны, вот они за мной следят. И мы понимаем в этом случае, что человек страдает, его мышление неадекватно, потому что он страдает болезнью. Эта болезнь вызвана физическими неполадками в мозгу. Мы понимаем, что те выводы, к которым человек приходит под влиянием физических каких-то факторов в его голове, они неосновательны. Но если мышление — это всегда материалистический процесс, тогда любые выводы неосновательны. А, ну, у нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Иванович, это опять я. Сергей Иванович, ну вот опять словоблудие. Вот мозг — это вычислительная машина, которая эволюционно сложилась для того, чтобы строить модели реальности, так, карты реальности. А вы заявляете, что если все зависит только от мозга, то его решения не имеют отношения к реальности. Ну, вам самому-то не смешно вот от вашего бреда?
Очень-очень хорошо, что вы поставили этот вопрос. Нет, мозг создан не для того, чтобы строить карты реальности. Вот это ошибка. Мозг, если мы рассматриваем мозг как такой вот эволюционно сложившийся агрегат, то он сложился не для того, чтобы строить карты реальности. Он сложился для того, чтобы обеспечивать поведение, способствующее выживанию. эволюция не интересуется реальностью, она вообще ничем не интересуется. Это в рамках материализма слепой природный процесс, который ничем интересоваться не может, никаких целей себе не полагает. Он работает чисто автоматически. Происходят случайные мутации, в ходе этих мутаций в организме происходит, в следующем поколении происходят изменения. Большая часть этих изменений вредна, и эти особи просто умирают. Некоторые эти изменения оказываются полезными, и они сохраняются в генах, и они передаются потомкам, потому что они полезны для выживания. И ключевое правило тут – они полезны для выживания, а не то, что они имеют какое-то отношение к истине. Истина вообще не при делах. Нужно, эволюция поощряет поведение, которое помогает вам выжить и оставить потомство, а не поведение, имеющее какое бы то ни было отношение к истине. Потому что это абсолютно не связанные вещи. Мы можем, конечно, говорить, что эволюция поощряет истину в том плане, что истину, как укрыться от хищника, или истину, как найти еду, или истину, как привлечь самку. Но истина о мире, об устройстве мироздания, она никак не связана с эволюцией. Я уже приводил пример. Вот есть такая мормонская группа, отделившаяся от мормонов. По-моему, называется «Фундаменталистская церковь Иисуса Христа последних дней». Там есть мужик этот Пол Джессоп, как-то его зовут, что ли. Ну, это не суть важно, как его зовут. Факт тот, что у него там несколько десятков жен и сотни детей. И вокруг него все время бегают власти и хотят его арестовать за то, что у него некоторые жены несовершеннолетние, но как-то он... Или арестовали его уже. Ну, я не помню всей этой его истории, но факт тот, что мужик произвел на свет сотни детей. Сотни. Отлично человек продвинул свои гены. Просто замечательно. Никто из нас не может этим похвалиться. Очень мало кто. И истинны ли его представления о мире? Я думаю, мы просто посмеемся вообще над самим вопросом. Нет, конечно. А то, что он успешно продвинул свои гены, никак не связано с предполагаемой истинностью его мормонской веры. Ну или мы знаем, что, как правило, религиозные семьи вообще более многодетные, чем атеистические. Доказывает ли это истинность религии? Само по себе нет. Нет никакой связи между способностью успешно выживать и продвигать свои гены и истиной. Истина и способность выживать в этом мире, они никак не связаны. Люди могут верить в что-то, что мы с вами не согласимся считать истиной, и отлично продвигать свои гены. И поэтому эволюция, как процесс, который заточен на выживание и продвижение генов, она совершенно никак не обязана соотноситься с истиной. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, да, опять. Ну так поведение для выживания невозможно без построения адекватных моделей реальности, Сергей Львович. Но что вы несете правослову?
В том-то и дело. У этого мормона, у него адекватная картина реальности. Но вот все эти его мормонские там представления о... Там, вся его мормонская теология, она адекватна реальности? Я думаю, мы с вами оба согласимся, что нет. Или человек, который живет, не знаю, как... я читал историю про каких-то бедных людей, которые живут в Палестине, они палестинские арабы, и они живут в деревне и производят на свет десятки детей. Ну, там обычный моногамный брак, ну, там десятки детей. Ну, или как было в русской деревне, там, в 19 веке, тоже десятки детей. Отличненько люди продвигают свои гены. Просто здорово. Эволюционная задача — продвинуть свои гены. Нам же как Докинс, великий путь осветил, он же говорит, что цель эволюции, он ее как биолог описывает, что цель эволюции состоит в том, чтобы продвинуть свои гены. И вот перед нами примеры людей, которые превосходно просто продвинули свои гены, но при этом они придерживаются представления о мире, которые мы с вами не согласимся считать истинными. Или, с другой стороны, мы знаем, что атеисты — это вид, склонный к вымиранию на самом деле. В атеистических семьях меньше детей обычно. Страны, где распространен атеизм, у них меньше естественный прирост. И у нас получается, что эволюция у нас не поощряет атеизм. И таким образом у нас оказывается, что эволюция совершенно не интересуется мировоззренческой истиной. Эволюция интересуется только и исключительно. Весь процесс эволюции заточен только на то, чтобы продвинуть свои гены. Ну, и для этого нужно, понятное дело, выжить, чтобы тебя не съели в детстве, и нужно, чтобы ты привлек внимание самок, ты побил, значит, самцов, которые конкуренты. Все это очень важно с точки зрения эволюции, конечно. И понятно, что навыки, необходимые для выживания, привлечения самок, побивания конкурирующих самцов, они должны вырабатываться. Но это не имеет абсолютно никакого отношения к адекватной картине реальности. Вот никакого. Вот у этого, опять-таки, если я правильно запомню, Пола Джессопа, у него неадекватное представление о реальности. Замечательно неадекватное, и мы с вами согласимся, что неадекватное. Но человек отлично продвинул свои гены. С точки зрения эволюции он явный победитель. Считается, что больше всего потомков у Чингисхана. И мы... Это никак не связано с тем, были ли взгляды Чингисхана на реальность истинными. А вот, скажем, у Эйнштейна у него чуть не очень много потомков. Поэтому с точки зрения эволюции нет абсолютно никакой связи между выживаемостью и истиной. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, ну так то, что мозг постоянно строит неадекватные картины реальности, постоянно ошибается, лучшее доказательство, что источник мышления именно мозг. Причем весьма слабый и ограниченный. Не какая-то фантастическая, мистическая сущность, а именно мозг.
Простите,
которому, каким образом? По большому счету, пофиг до реальности.
Ну, смотрите. Вот мы с вами согласились, что мозг у нас строит неадекватные картины реальности. Но если это так, то как мы вообще можем с вами спорить о метафизической реальности. Не о том, где нам найти пищу и спрятаться от хищников, а об устройстве мироздания. Ведь если мозг есть продукт эволюции, не больше того, то мозг наш заточен под одну единственную задачу. Ну, Докинс же об этом пишет. И вот как эволюционный биолог, я с эволюционным биологом я с ним не спорю. Он разбирается в эволюционной биологии, он пишет, это предмет, который он знает и любит, и излагает очень популярно, и доходчиво, и красиво. Цель вообще всего эволюционного процесса – продвинуть свои гены, больше ничего. В эволюционной гонке побеждает тот, кто оставил потомство. Больше ничего. И это значит, что мозг, возникший, развившийся в ходе эволюции, он заточен под одну единственную задачу. Оставить потомство, больше ничего. Ну, для этого нужно выжить, для этого нужно прокормиться, для этого нужно найти самку, для этого нужно кормить там самку и потомство, чтобы они как-то дожили сами до момента, когда они сами оставят потомство. То есть все это можно объяснить в рамках эволюции, но к истине это не имеет отношения ровно никакого. Ровно никакого. Если все в нас есть продукт эволюции, то мы просто не заточены для поисков истины. Я помню, смотрел какой-то научно-популярный фильм, не имевший отношения вообще к христианской апологетике. Там была конференция ученых, ученые беседуют о квантовой физике, и один из них говорит: я вот одного не понимаю, зачем эволюция наделила меня мозгом, способным рассуждать о квантовой физике? Потому что квантовая физика не имеет отношения к поискам еды и самок. Вот никакого. И что квантовая физика вам там сильно поможет найти еду и самок, ну, это... Есть гораздо более эволюционно выигрышные стратегии, как у того мормона. И если мы обладаем все-таки способностью к мышлению, это указывает на то, что у этой способности к мышлению другой источник. Станислав пишет: как вы знаете, у богословов нет логических доказательств существования свободы воли, а есть только чудесный аргумент в пользу фенологического переживания свободы воли, который они объясняют тем, что существует Бог, который обладает этой свободой. Так вот, как говорят специалисты, изначально младенец воспринимает себя в прямом смысле слиянным с окружающим миром. Лишь со временем у него появляется опыт переживания, ощущения своей индивидуальной самоидентификации. Вот это я, это не я. В любом случае, ощущение своей индивидуальности возникает как результат жизненного опыта и не дается от рождения. И уж, конечно, одного только ощущения себя отдельным индивидом недостаточно для свободы воли. Насколько можно судить, именно это вы называете обладать свободой воли. Вы знаете, доказательства свободной воли, они невозможны, потому что это первичный опыт. Вот точно так же, как могу ли я вам доказать, что мое сознание существует? Нет, я обладаю сознанием. Для того, чтобы доказывать, что бы то ни было, я должен сначала обладать сознанием. Понимаете? Я не могу отрицать реальность своего сознания. Вот я могу предположить, что ничего не существует. Что весь мир вокруг меня — это компьютерная симуляция. Что меня посадили инопланетяне в банку. И как в фильме «Матрица», и засунули мне в мозг электроды. Или, может, они вообще даже нет никакого мозга с электродами, а просто они давно переселили мое сознание на компьютерную такую симуляцию, и там я живу внутри этой симуляции, и мое тело иллюзорно. Даже мое тело может оказаться иллюзорным, теоретически это возможно. Хотя очень-очень маловероятно. Но мое сознание существует, мое сознание не иллюзорно. Я обладаю непосредственным опытом переживания себя самого. Я обладаю непосредственным опытом принятия решений. Я не должен доказывать свой непосредственно переживаемый опыт. Потому что все наши представления о реальности, все наши представления о мироздании мы неизбежно строим на опыте. Вот мы опытно знаем, что мы существуем. Был, значит, такой великий французский мыслитель Декарт, который, по легенде, он во время войны это делал, он залез в сгоревшей деревне в печку, закрылся заслонкой, чтобы было чуть теплее, и, оказавшись в полной темноте, он призадумался, о существовании чего я могу точно знать. И он думал, что вот во всем можно сомневаться. Можно сомневаться, а вдруг вот то, что я вижу и слышу, и воспринимаю органами чувств, есть иллюзия, которую на меня навел злой демон. Как я могу быть уверен в чем-то? И он тогда придумал эту знаменитую фразу «Cogito ergo sum» «Я мыслю, и, следовательно, я существую». Потому что для того, чтобы мыслить, нужно существовать. И добавлю, для того, чтобы мыслить, нужно принимать решение. Каждый раз, когда я мыслю, я принимаю решение рассмотреть этот аргумент. Я совершаю акт свободной воли. Поэтому акт свободной воли есть нечто, что я переживаю непосредственно и что не может нуждаться в доказательствах. Потому что для того, чтобы доказывать что бы то ни было, я должен уже совершить акт свободной воли. Я должен принять решение заняться доказательством этого предмета.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
И я напомню, что эта передача, вообще это служение существует благодаря поддержке наших слушателей. Если вы считаете, что эта передача стоит того, чтобы ей продолжаться, что она приносит какую-то пользу, то, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Вы можете набрать «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и вам тут же в поисковике свалится первой же ссылкой страничка моя на радио, и вы там сможете поддержать мое служение, потому что мы существуем только за счет слушателей. Еще одно пришло сообщение. Так, чем больше наука узнает об устройстве мира, тем меньше остается места для Бога. Например, люди уже очень давно перестали верить, что молния — это проявление гнева Божьего, или что чуму Бог насылает за грехи. Со временем остается все меньше места для религии, и этот процесс неизбежно кончится ее полным исчезновением. Если это так, не лучше ли сразу принять очевидное решение? Бог ни для чего не нужен, ему не остается места. Это написал человек с ником Андрей. А в чем тут ошибка? Научные объяснения, они не вытесняют никуда религию. Они вытесняют, в лучшем случае, суеверие. Ну, суеверию туда, собственно, и дорога. Но научное объяснение не вытесняет. Вплоть до того, что если мы знаем механизм возникновения чумы даже, мы все равно можем верить в то, что чума есть проявление гнева Божьего. Одно другому не мешает. Вот я приводил уже этот пример. Представьте себе, едет машина. И мы можем задаться вопросом, почему едет машина. У нас есть два возможных ответа. Потому что в двигателе машины происходят соответствующие химические реакции, которые мы можем описать на языке химии. И мы можем на языке термодинамики описать то, что в машине происходит. И такое описание происходящего в машине, оно будет верным. Но мы можем по-другому ответить на этот вопрос. А это вот Иван Иванович повез своих домашних на дачу. И эти исключения, эти объяснения друг друга не вытесняют. То есть, если вы скажете, да, я вот раньше был глупый, я верил, что это Иван Иванович повез своих домашних на дачу, но теперь-то я понял, что этот двигатель работает, что в нем происходят химические реакции, в нем углеводороды окисляются атмосферным кислородом, вырабатывается тепло, газы расширяются, они толкают поршни, поршни передают усилие на коленчатый вал. Вот у нас больше нет нужды в гипотезе об Иване Ивановиче, который повез своих домашних на дачу. Ну, мы понимаем, что это явная ошибка, и что научное объяснение того, как работает двигатель, оно совершенно не исключает существование разумного агента, который управляет всем этим процессом. Точно так же, как научное описание процессов, происходящих в природе, оно никак не устраняет Бога, который использует эти процессы в своих целях. Как говорит псалмопевец, «Ты соткал мне в чреве матери моей». То есть беременность — это естественный процесс. Но псалмопевец говорит, что это же и акт Божьего творения, одно другого не вытесняет никак. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это опять я. Ну вот смотрите, ну вот разглагольствование, философствование о совершенном пустом, бессмысленном слове такой, как истина, ну вот это не более чем праздная болтовня. Очень если хорошо. Это не так, чем вы это обоснуете? Вот лично я, Сергей Львович, с вами тут беседую не ради какой-то истины, а исключительно с целью развлечения.
Очень хорошо. То есть если истина — это пустое слово, то о чем мы тогда беседуем? Тогда атеизм не является истинным. Понимаете, в чем дело? Мы в таком случае неизбежно впадаем в самопротиворечие. Потому что если вы говорите «истина» — это пустое слово, является ли это ваше утверждение истинным? По умолчанию, выдвигая какое-то утверждение, я его считаю истинным. Вот вы говорите «истина» — пустое слово. Само это заявление, оно является истинным. И мы неизбежно приходим к тому, что истина должна существовать. Если мы выдвигаем какое-то осмысленное утверждение, чтобы утверждение «истины не существует» было осмысленным, необходимо, чтобы истина существовала. И таким образом мы еще раз натыкаемся на то, что материализм и атеизм неизбежно приводят к самопротиворечию. Потому что для того, чтобы прийти к материализму, мы должны мыслить. А если материализм верен, то мы не мыслим, мы не можем мыслить. Так, у нас есть сообщение. Станислав, вы объясняете свои переживания свободы воли чудом, наличием Бога. Также вы путаете опыт самоидентификации и свободной воли. Нет. Существование свободной воли, оно не доказывает реальность Бога, оно доказывает ошибочность материализма. Оно, скажем так, делает бытие Бога гораздо более правдоподобным, чем материализм, потому что материализм, он вот этим существованием свободной воли, он, конечно, опровергается. То есть наличие свободной воли, оно само по себе нельзя сказать, чтобы оно строго доказывало реальность Бога, но оно доказывает, что материализм ошибочен. И это уже очень много, потому что абсолютное большинство атеистов, которых вы встретите на жизненном пути, практически все, они материалисты. Они считают, что все, в общем-то, сводится к материи. Любые события, которые происходят в мироздании, они являются результатом неизменных законов природы и предыдущих состояний системы.
100 вопросов атеиста.
Допустим, Бог существует. Почему мы должны ему повиноваться? Почему его точка зрения важнее, чем точка зрения моя или любого другого человека? Ну, потому что Бог является Творцом мира, и Бог знает, для чего он его создал. Ну, смотрите, вот у меня там есть, не знаю, камера Sony. Откуда я знаю, для чего она предназначена? Как с ней прямо правильно обращаться, а как нет? Я это знаю из того, что производитель этой самой камеры, он ее создал с определенной целью. Он ее создал для создания фотографий роликов. Он ее не создал для забивания гвоздей, например. У нее есть объективное предназначение, которое определяется ее производителем. Для чего эта штука нужна, мы узнаем от производителя. Вот точно так же у мироздания в целом и у человека есть объективное предназначение, которое мы узнаем от производителя. Бог сделал этот мир, Бог знает, зачем он его сделал, Бог знает, в чем состоит подлинное благо и предназначение человека. Это значит, что некоторые наши поступки соответствуют этому подлинному благу и предназначению, некоторые нет. И в этом отношении наша точка зрения, конечно же, может быть неправильной, потому что Бог производитель. Вот точно так же я не могу произвольно сказать, а я считаю, что камера Sony существует для забивания гвоздей. Ну, я буду объективно ошибаться в этом случае, потому что у камеры есть производитель, этот производитель ее создал с совершенно определенной целью. Для того, чтобы делать снимки и ролики, а не для того, чтобы гвозди забивать. Вот точно так же человек создан для того, чтобы познать Бога и возрадоваться ему вовеки. Это объективный такой факт. Потому что Бог его знает как создатель. Ирина спрашивает, почему в Ветхом Завете Бог обещает богатство за соблюдение его заповедей, да и в целом говорит о нем в положительном ключе. В Новом Завете вдруг меняет свою точку зрения прямо на противоположную. Что заставило Бога передумать? В Ветхом Завете, надо еще отметить, обетования носят не индивидуальный характер, они относятся к народу Божьему в целом. И второе, что важно помнить, откровения носят поступательный характер. То есть Бог открывает истину людям по мере того, как они способны ее воспринять. И люди во времена Ветхого Завета, они не способны воспринять идею индивидуального бессмертия и индивидуальной вечной жизни с Богом. И Бог обещает народу процветание здесь, на земле, и обещает коллективное процветание. И поэтому в Ветхом Завете действительно много говорится о том, что вот благословение Божие, оно проявляется в материальных каких-то вещах. В том, что у вас много крупного и мелкого рогатого скота, у вас большая семья, многочисленное потомство, вы побеждаете в битвах со своими врагами и так далее. В Новом Завете Бог не меняет свою точку зрения. Бог открывает, что подлинная цель жизни человека – не в том, чтобы наслаждаться здесь богатством и достатком, а потом помереть, и его червяки съедят. Что подлинная цель жизни человека в том, чтобы обрести вечную блаженную жизнь в общении с Богом. То есть в Ветхом Завете людям это было еще непонятно. И Бог показывает людям свою благость на примере чего-то гораздо меньшего. Бог всегда является источником всякого блага. Другое дело, что люди не всегда в состоянии понять, что является для них благом. И Бог как бы с малыми детьми говорит, если вы меня будете слушаться, я вам дам конфетку. Это не значит, что высшее благо, которое он хочет дать, это конфетка. но он хотя бы их научает, как маленьких детей. Вот как маленьких детей побуждают учить уроки. Им говорят, если ты выучишь уроки, то мы тебе там как-нибудь тебя поощрим, дадим тебе вкусную конфетку, пустим тебя играть на компьютер, свозим тебя куда-нибудь там, не знаю, в аквапарк, в какое-нибудь место, где тебе будет, значит, хорошо и весело. Но понятно, что цель родителей не в том, чтобы дать ребенку конфетку. Конфетка является средством для того, чтобы побудить его там учить уроки. Потому что ребенок, он не в состоянии еще понять, что уроки учить полезно, что это ему в жизни пригодится, что он приобретет навыки усидчивой работы, и это огромное благо на его будущую жизнь. Он этого всего еще не понимает. И ему с ним разговаривают, исходя из его уровня понимания. Этот богословы применительно к отношениям Бога и людей называют это аккомодацией, то есть приспособлением, когда Бог снисходит к уровню понимания людей. И он говорит, ну ладно, если ты будешь хранить мне верность, если ты будешь пребывать в моем завете, если ты будешь хранить мои заповеди, то тебе будет много крупного и мелкого рогатого скота. И понятно, что высшее благо, которое Бог хочет дать людям, оно не состоит в крупном и мелком рогатом скоте. Но Бог говорит так же, вот как ребенку конфету дают, чтобы он уроки учил. И в Новом Завете людям открывается, что цель Бога, она гораздо больше, чем в том, чтобы дать нам сытость и благополучие. Потому что сытость и благополучие, она заканчивается, там, самая сытая и благополучная жизнь, так же, как самая голодная и несчастная, она завершается смертью. Что цель Бога состоит в том, чтобы даровать нам жизнь вечную и блаженную. И даровать нам радость и блаженство, которое бесконечно превосходит все то, что мы на земле здесь считали хорошим. Что земные блага, они тоже благо, да, за них тоже надо сказать спасибо. Крупный мелкий рогатый скот – это тоже хорошо. Но Бог хочет дать нам нечто гораздо-гораздо большее. И пока люди не в состоянии этого понять, пока они еще находятся в состоянии такого духовного и интеллектуального и нравственного младенчества, Бог им и говорит, да, у вас будет все хорошо там с крупным мелким рогатым скотом. Потому что человека той эпохи, бронзового века, интересует больше всего, а не умру ли я с голода. Бог ему говорит, не умрешь, будет у тебя крупный мелкий рогатый скот, не переживай. Ты только меня слушайся. Хотя цель Бога, конечно, не в этом. Цель Бога в том, чтобы дать человеку жизнь вечную и блаженную.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Если аргументы за Бога настолько серьезны, как вы говорите, почему большинство людей, которые с ними знакомы, их не принимают, почему большинство философов, ученых, других образованных людей являются атеистами. Потому что это не вопрос, это вопрос воли. Покаяние — это вопрос воли, это же не вопрос доказательства. Можно доказать человеку, что курить вредно, и это доказано за пределами всяких разумных сомнений. Курить здоровью вредит. И пить вредно, что алкоголь там здоровью не друг. Это побуждает людей сразу вот бросить курить и пить. Ну, кого-то побуждает. Но есть огромное количество людей, которые приходят в магазин, видят там жуткие надписи «Медленная смерть» на этих, на пачках. Я когда стою в продуктовом магазине, там покупаю, значит, какие-то продукты, и я вижу там пачки сигарет лежат, и на них нарисованы какие-то жути, какие-то поврежденные органы курильщиков, и написано «Мучительная смерть», то есть какие-нибудь там жути. И ничего, люди покупают, курят. Потому что для человека, увы, люди не настолько рациональны, чтобы подчинять свое поведение рациональности. И покаяние — это то, что человеку дает Святой Дух. Святой Дух преодолевает вот это противление. он не сообщает дополнительных знаний, но он преодолевает вот это противление человека, когда человек становится открыт к истине. И, конечно же, если человек не хочет что-то принять, он не будет принимать. Это несмотря на все доказательства. Но есть, допустим, ревизионисты, которые говорят, что не было никакого Холокоста. Они не сумасшедшие, они не дураки, у них вполне функционирующий интеллект. Они его употребляют на то, чтобы писать книжки. Но эти люди отвергают огромное количество свидетельств, что все-таки был Холокост, потому что, ну, вот им так хочется, в силу их каких-то политических предпочтений. Так, Денис пишет, мозг человека питается какой-либо информацией, которая формирует наше мышление. Звонящие к вам люди опираются на информацию, которая заложена в голову. Верующие в Бога тоже мыслят по Писанию. Так, спасибо. Ну, я не очень понимаю, что вы хотите сказать. Информация, наше мышление формируем мы сами. Конечно, на основании информации, которая у нас есть. Но мы сами принимаем решение. Иначе любая аргументация была бы невозможна. Когда мы побуждаем другого человека принять решение, хотя бы рассмотреть наши аргументы, мы же исходим из того, что этот человек свободен, что он может принять такое решение. Иначе никакая аргументация была бы невозможна. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, я хотел бы высказать два тезиса и просил бы вас дать мне такую возможность. Значит, смотрите, первый тезис. Во-первых, как известно, материализм у нас бывает разный, стихийный, так сказать, вульгарный, механистический. Ричард Докинс сам признается, что как ученый он механистический материалист. Но у нас, к счастью, есть марксистско-ленинская философия, которая критикует такую позицию, такую форму материализма за скрытую склонность к идеализму и фатализму. И вот все ваши претензии также именно адресованы именно этой форме материализма. Это первый тезис. И второй тезис. Если вот говорить о марксистско-ленинской философии, так как вы помните, она включает в себя две составляющие: диалектический материализм и исторический. Диалектический материализм утверждает первичность материи перед сознанием, что, как вы понимаете, не отрицает сознание и мышление, то есть не считает сознание и мышление ни эпифеноменом, ни иллюзией. И также у нас диалектический материализм утверждает познаваемость мира, что подразумевает наличие познающего и мыслящего субъекта. Вот. А исторический материализм постулирует взаимное влияние производительных сил и производственных отношений между группами людей, то есть наличие...
Хорошо, простите, я просто... Время у нас уже подходит. Видите ли, материализм — это, в принципе, вот по определению, это мировоззрение, которое признает существование только одной реальности — материи, которая управляется законами природы. Любой абсолютно подвид материализма, он из этого исходит, и любой подвид материализма, он описывает любое событие в мироздании как детерминированное предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Как только вы начинаете допускать какие-то события, которые не детерминированы предыдущими состояниями материи и неизменными законами природы, вы уже не материалист. Никакой. Другое дело, что марксизм-ленинизм, он как бы эксперимент по его воплощению на практике был поставлен, и этот эксперимент блестящим образом провалился, так что нам как-то на него трудно ссылаться. Но факт тот, что для любого материализма все события в мире, в том числе акты нашего мышления и произволения, они неизбежно детерминированы материальной причинностью, потому что никакой другой причинности в материалистической вселенной не существует. Таким образом, все мои доводы против материализма, они остаются верны против любой формы материализма. И, как правило, материалист как раз и не спорят, что они отрицают свободу воли. Но время наше подошло к концу. Спасибо всем за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».